Яков Вильямович наполнил стакан Глюка и, чтобы утешить его, начал расспрашивать о подробностях Ньютонова апокалипсиса. Старик отвечал сперва неохотно, но потом опять увлекся и сообщил разговор Ньютона с друзьями о комете 1680 года. Когда его однажды спросили о ней, вместо ответа он открыл свои начала и указал место, где сказано «Stellae fixae refici possunt». Неподвижные звезды могут восстанавливаться от падения на них комет. «Почему же вы не писали о Солнце так же откровенно, как о звездах?» «Потому что Солнце ближе нас касается», — отвечал Ньютон, и потом прибавил, смеясь. «Я, впрочем, сказал достаточно для тех, кто желает понять». «Как мотылек, летящий на огонь, комета упадет на Солнце», — воскликнул Глюк. «И от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на Земле истребится огнем». В Писании сказано: «Небеса шумом придут, стихи же, разогревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Тогда исполнится оба пророчества — того, кто верил, и того, кто знал. «Hypothes non fingo» — «я не сочиняю гипотез», — заключил он вдохновенно, повторяя великое слово Ньютона. Тихон слушал, и давнее вещие карканье трех стариков, трех воронов соединилось для него с точнейшими выводами знания. Закрыв глаза, увидел он глухой переулок, занесенный снежными сугробами, и в конце его, внизу, над белым снегом, меж черных исп, на краю черно-синего неба огромную, прозрачную, нежную звезду. И так же, как в детстве, знакомое чувство сжало сердце его нестерпимым восторгом и ужасом. Он уронил книгу Леонардо, которая задела, падая, трубку астролябии и повалила ее на пол с грохотом. Прибежал Глюк. Он знал, что Тихон страдает припадками. Увидев его вверху лестницы, дрожащего, бледного, он бросился к нему, обнял, поддержал и помог сойти. На этот раз припадок миновал. Пришел также Брюс. Они расспрашивали Тихона с участием, но он молчал, чувствовал, что нельзя ни с кем говорить об этом. «Бедный мальчик», — сказал Яков Вильямович Глюку, отводя его в сторону. «Наш разговор напугал его. Здесь они все таковы. Только и думают о кончине мира. Я заметил, что в последнее время какое-то безумие распространяется среди них. Как зараза. Бог знает, чем кончит этот несчастный народ». По выходе из школы Тихон должен был поступить, как все шляхетные дети, в военную службу. Пахомыч умер. Глюк собирался в Швецию и Англию по поручению Брюса для закупки новых математических инструментов. Он приглашал с собой Тихона, который, забыв свои детские страхи и предостережения Пахомыча, все с большей любовью предавался изучению математики. Здоровье окрепло, припадки не повторялись. Давнее любопытство влекло его в другие края, в царство стекольное, почти столько же для него таинственное, как невидимый Китежград. По ходатайству Якова Вильямовича, навигацкий ученик Запольский, в числе других младенцев российских, послан был царским указом для окончания наук за море. Они приехали с Глюком в Петербург в начале июня 1715 года. Тихону исполнилось 25 лет. Он был ровесником царевича Алексея, но по виду все еще казался мальчиком. Через несколько дней из Кронштадта отходил купеческий корабль, на котором они должны были плыть в Стокгольм, стекольный. Вдруг все изменилось. Петербург видом своим, столь непохожим на Москву, поразил Тихона. Целыми днями он бродил по улицам, смотрел и удивлялся. Бесконечные каналы, перспективы, дома на сваях, вбитых в зыбкую тину болот, построенные в ряд линейно, по указу, так, чтобы никакое строение за линию или из линии не строилось. Бедные мазанки среди лесов и пустырей, крытые по-чухонски дерном и берестою, дворцы затейливой архитектуры на прусский манир, унылые гарнизонные магазейны, цейхаузы, амбары, церкви с голландскими шпицами и курантным боем. Все было плоско, пошло, буднично и в то же время похоже на сон. Порою в пасмурное утро в дымке грязно-желтого тумана чудилось ему, что весь этот город подымется вместе с туманом и разлетится, как сон. В Китежеграде то, что есть, невидимо, а здесь, в Петербурге, наоборот, видимо то, чего нет. Но оба города одинаково призрачны. И снова рождалось в нем жуткое чувство, которое он давно не испытывал, чувство конца. Но оно не разрешалось, как прежде, восторгом и ужасом, а давило тупо бесконечную тоскою. Однажды на Троицкой площади у кофейного дома четырех фрегатов встретил он человека высокого роста в кожаной куртке голландского шкипера. И точно так же, как и в Москве на Красной площади у лобного места, где торчавшая на коле мертвая голова отца его смотрела пустыми глазницами прямо в глаза этому самому человеку, Тихон тотчас узнал его. Это был Петр. Страшное лицо как будто сразу объяснило ему страшный город. На них обоих была одна печать. В тот же день встретил он старца Корнилия, обрадовался ему как родному и уже не покидал его. Ночевал у старца в келье, дни проводил на плотах, на барках с утаенными беглыми людьми. Слушал рассказы о житии великих пустынных отцов на далеком севере, в лесах поморских, онежских и олонецких, где Корнилий, уйдя из Москвы, провел много лет о тамошних страшных гарях, многотысячных самосожжениях. Оттуда шел он теперь за Волгу, на Керженец, проповедовать красную смерть. Тихон учился недаром. Многому, чему верили эти люди, он уже не верил. Думал иначе, но чувствовал так же, как они. Самое главное, чувство конца у них было общее с ним. То, о чем он никогда ни с кем не говорил, чего никто из ученых людей и не понял бы, они понимали, этим только и жили. Все, что с раннего детства он слышал от Пахомыча, теперь вдруг ожило в душе его с новой силой. Опять потянуло его в леса, в пустыни, в сокровенные обители, в благоутишное пристанище. Как будто при свете белых ночей над простором Невы, сквозь бой голландских курантов, опять ему слышался звон китежских колоколов. И опять с томительной грустью и сладостью повторял он стих об Иосафе царевиче: «Прекрасная мать и пустыня, пойду по лесам, по болотам, пойду по горам, по вертепам». Надо было решить, надо было выбрать одно из двух. Или навсегда вернуться в мир, чтобы жить, как все живут, служить человеку, который погубил отца его и, может быть, погубит Россию. Или навсегда уйти из мира, сделаться нищим, бродягою, одним из утаенных, беглых людей, настоящего града не имеющих, грядущего взыскивающих. На запад с пастором Глюком, в город Стекольный, или на восток со старцем Корнилием в невидимый Китежград. Что он выберет? Куда пойдет? Он сам еще не знал, колебался, медлил последним решением, как будто ждал чего-то. Но в эту ночь после разговора на плоту о Петре Антихристе почувствовал, что медлить нельзя. Завтра отправляется корабль в Стокгольм, и завтра же старец Корнилий, которому грозил донос, должен бежать из Петербурга. Он звал с собой Тихона. «Я теперь как на ножевом острие», — опять подумал он, — «в которую сторону свалюсь, в ту и пойду. Одна жизнь, одна смерть. Раз ошибешься, второй не поправишь». Но в то же время он чувствовал, что не имеет силы решить, и что две судьбы, как два конца мертвой петли, соединяясь, стягиваясь, давят и душат его. Он встал, взял с полки рукописную книгу «Слово святого Ипполита о втором пришествии», и, чтобы отдохнуть от мыслей, начал рассматривать при свете лампады, горевшей перед образом, заставной картинки. На одной из них, слева, сидел на престоле Антихрист в зеленом с красными отворотами и медными пуговицами в преображенском мундире, в треуголке, со шпагою, похоже лицом на царя Петра Алексеевича, и указывал рукой вперед. Перед ним вправо преображенский семеновской гвардии отряд направлялся к скиту среди темного леса. Вверху, на горах с тремя пещерами, молились иноки. Солдаты, руководимые синими бесами, взбирались вверх по горному склону, внизу подпись: «Тогда пошлет в горы и вертепы, и пропасти земные полки свои бесовские, дабы искать укрывшихся от глаз его и тех привести на поклонение себе». На другой картинке солдаты расстреливали связанных старцев. «Оружием от дьявола падут». За дощатой перегородкой в соседнем чулане все еще вздыхала и плакала баба Алена, молясь царю небесному о царе Петре Алексеевиче. Тихон положил книгу, опустился на колени перед образом, но молиться не мог. Тоска напала на него, какой он еще никогда не испытывал. Пламя догоревшей лампады последний раз вспыхнув потухло.